Итак, Василий Андреевич Жуковский. Василий Андреевич Жуковский – человек, который для меня лично является удивительной загадкой. И персонажем, может быть, по многим позициям в XIX веке самым соблазнительным. Вот с кем бы я хотел бы пообщаться, с кем бы я хотел поговорить, с кем бы я хотел бы погулять, стихи, кому бы я хотел почитать, его послушать, это Василий Андреевич Жуковский. Не с Лермонтовым, упаси Боже. Даже, наверное, не с Пушкиным. За Пушкиным я понаблюдать бы хотел. А поговорить, он бы меня обманул. Я просто обманул, а он меня точно обманул. С Некрасовым мне просто не о чем было бы говорить, он был бы погружен в себя. О, Державин бы палкой бы поговорил, трахнул, больше ничего. А вот с Анинским это уже потом. А вот с Жуковским, да, с Жуковским мне бы хотелось пообщаться. Потому что это был человек в одном отношении абсолютно удивительный, тем более удивительный для той роли, которую он играл. А играл он, конечно, роль поэта. Значит, вот такого поэта больше я просто не припомню. О чем я говорю? Я говорю о какой-то поразительной совершенно черте души этого человека. Для творческой натуры, казалось бы, вообще не свойственно. О смирении. О смирении. Это был человек с величайшим смирением, вот с какой-то такой удивительной смиренной нотой души. С удивительным приятием мира. Мира, который, казалось бы, ну никак и его лично, и вообще вокруг него, о благости какой-то не свидетельствует. Да и у самого Жуковского судьба во многих отношениях была просто трагичной. По самому высокому счету. И вот этот смиренный человек, человек, казалось бы, только вот, Алёш, там есть еще стул?
Еще сейчас, да?
Казалось бы, находится в таком удивительном противоречии с тем, что я только что сказал. При всей смиренности этого человека, благостному, ну, вот как бы, знаете, таким херувимчиком. Хотя казался. И по внешности своей, особенно по юношеским портретам. Ну, такой прямо херувимчик сидит. Вот. Так вот, херувимом благостным он не был никогда. И натура его была натурой дерзновенной. Во всяком случае, в XIX веке, в начале XIX века, подлинным открывателем, новатором, был совсем не Александр Сергеевич Пушкин, а именно Жуковский. Именно он пролагал очень многие пути дальнейшей русской поэзии. И простейший пример, что вот как бы вообще пощупать сразу можно, что сразу подвергается, ну, просто обсчет, что называется. Это то, что касается его формальной стороны его поэзии. Дело в том, что XVIII век создал устойчивую систему классического русского стихосложения. И вот в эту классическую систему вписывались примерно четыре типа размеров. Это что за размер? Это, конечно же, вольный ямб, который в баснях применялся, ну и так далее, мы знаем. Это шестистопный ямб, причем в каноническом его виде александрийских стихов, то есть двустиш. Это четырехстопный ямб, оды все пишут о четырехстопном ямбе. И это четырехстопный хорей. Вот на эти размеры приходилось 4/5 всех стихов, написанных русскими поэтами в XVIII веке. И надо сказать, что ни Пушкин, ни батюшка, ни Лермонтов, ни Тютчев, ни даже поэт совсем уж поздний, Яков Полонский, поэт, кстати, хороший, эту систему существенным образом не изменили. У Пушкина, например, классический стих по числу строк, который он использует, составляет 96,2%. У Батюшкова вообще 99,8%. Даже у Лермонтова и Полонского по 97%. А вот Жуковский, у него не классическим стихом написано 33 почти процента стихов. Классический же ямб, который для Пушкина, например, он вообще, у Пушкина ямб классический, 83% всех строк. Классический ямб. У Лермонтова 91%. А у Жуковского ямб 56%. Стиховедами, естественно. Далее. Уже в 10-е годы, 1810-е годы, он начинает очень активно использовать гекзаметры. Еще до того, как они появляются у Гнедича в печати. Причем, если Гнедич разрабатывает в основном гекзаметр героический, применяя к целям гомеровской поэмы, то Жуковский с самого начала разрабатывает гекзаметр двух типов. И героический гекзаметр, и разговорно-сказовый. И это очень интересно, потому что разговорно-сказовый гекзаметр, они сразу что позволяют ему сделать? Они позволяют ему как бы с некоторой долей иронии обращаться к... Вот та самая знаменитая ирония, которая Пушкину позволяла совершать переход от поэзии еще жанровой к поэзии реалистической. Так вот, некая такая, в, условно говоря, разговорно-сказовых гекзаметрах Жуковского ирония, именно за счет соединения с важным размером, с таким торжественным размером бытовой темы, и тут можно назвать очень раннее его стихотворение «Овсяный кисель», где он рассказывает торжественным гекзаметром, как, значит, вот овес там растет, как зернышки там созревают, а потом вот из него кисель делают. К чему это приводило? Это приводило к тому, что, положим, в поздней «Одиссее» Жуковского тоже написан гекзаметр. Вообще, в позднем творчестве гекзаметр. Он совершенно явно идет в направлении объективации мира, который он описывает, и фактически нащупывает свой путь к реализму. Жуковский. Далее. Шестистопный ямб. Значит, классический шестистопный ямб, александрийский стих, парная рифмовка. Жуковский же изобретательно, разнообразно эту рифмовку чередует. Можно сказать так, что по всем параметрам он идет от александрийского стиха, разрушая его, к двум типам строф. Гекзаметрической строфе, с одной стороны, гекзаметр, а с другой стороны, к пятистопному ямбу. И опять-таки, пятистопный ямб у него охватывает 10% произведений. Пятистопный ямб, который вообще очень редко использовался в 18 веке. Далее. Разностопие у Жуковского. Так вот, его разностопный ямб включает 25 различных метрических форм. У Пушкина их только 19, у Тютчева 13, а у Жуковского 25. Наконец, мы говорим о том, что вот Некрасов в середине 19 века совершает революцию, вообще говоря, в стихосложении, потому что у него впервые как бы тяжесть переносится от двухсложных размеров на трехсложные. Появляются трехсложные. Подготовлена эта революция, опять же, Жуковским. И совершенно не случайно Жуковского держали, Некрасов столь охотно пародирует. Спи, чиновник мой прекрасный, Лермонтова, ну и Жуковского тоже. Так вот, у Жуковского в три раза трехсложников больше, чем в 18 веке это было традиционно. У него трехсложниками написано 6% строк вместо 2% в 18 веке. Причем, опять же, и внутри трехсложных размеров он все перестраивает. Предпочтение отдает не дактилю, который был характерен для 18 века, а амфибрахии.
Алексей Геннадьевич, а пятисложники у него есть?
А?
Пятисложники у него есть?
Ну, пятисложники кольцовские, нет. У него есть лагает, у Жуковского.
Ну, ты же тогда, помните, пятисложник был, вот собаки воют, потому что у него жена умерла.
А, ну да, там был пятисложник, но тоже такой расшатанный. Далее. От Жуковского же идет традиция ритмических перебоев, созданных сдвигом ударения в конце строфы. Наконец, Жуковский, между прочим, рифмованными оставляет всего около 40% своих стихов. У него 60% стихов не рифмованы. Это, кстати, ну понятно, это связано с тем, что переводил большие эпические поэмы, переводил гекзаметр. Но тем не менее, Пушкин тоже писал достаточно много как бы объемных произведений. У Пушкина 86% стихов рифмованы. Короче говоря, даже с ямбами, строгих ямбов у Жуковского меньше, чем разностопка. У него, значит, 25% произведений это вольные ямбы и только 19 четырехстопных. А что это означает? Это означает, что, например, вот эта вот идея мелодической, как бы, мелодического основания его поэзии, ее, в общем-то, стоит пересмотреть. Потому что если разностопных ямбов у него больше, чем метрически точных ямбов, это означает, что в основном-то его стихи... А что такое разностопный ямб, вольный ямб? Это прежде всего, стихи говорные, которые передают говорную речь, а совсем не мелодическую. Это означает, что вот это его сугестие знаменитое, созданное как бы вот такой вот мелодической завороженностью. Да, это все правильно, мы это увидим. Но на самом деле, к позднему своему творчеству, он очень сильно все это меняет. Он идет, опять-таки, в сторону больше объективации мира, переходит на ритмы уже такие разговорные, говорные, сказовые. То есть, на самом деле, он мощно меняется, эволюционирует на протяжении всего своего творчества. И можно сказать, что начиная как классицист в ранний период своего творчества, он очень быстро совершает главные открытия в области сентиментализма, создавая, ну, канонические произведения русского сентиментализма, такие, конечно, как перевод Греевской элегии «Сельское кладбище», а не отдельный наш разговор. Такие, как знаменитое стихотворение «Певец», «Бедный певец», которое подверглось многочисленным пародиям потом и так далее, и даже едкую эпиграмму на самого Жуковского после того, как его на царскую службу приняли, написал. Господи, Бестужев, декабрист будущий. Да, потом следует создание предромантического мира баллад. Ну, понимаете, дело в том, что вот все эти определения, там, сентиментализм, предромантизм, романтизм, они настолько расплывчаты, что вот если вы, например, посмотрите литературу, вы обнаружите, что, например, Гуковский предромантизм и сентиментализм просто отождествляет. Ирина Семенко говорит, что это разные стадии развития художественного стиля. Но зато она выделяет два типа романтизма. Романтизм английский, который в основном завязан на двоемирие, противопоставляющее «я» окружающей действительности. Классический пример байронизма, романтизма. И немецкий романтизм, для которого не характерно такого рода двоемирие с выпячиванием индивидуальных особенностей человека. Там вот «я» и «мир». Нет, там двоемирие другое, философское. Мир действительный, реальный, и мир неземной, тот запредельный, который через этот мир просвечивает. Вот именно в этом плане она полагает, что Жуковский был романтик. Вы откроете Лидию Яковлевну Гинзбург, и у нее в книге о лирике вообще прочитаете, что Жуковский романтиком как таковым не был. Потому что, и дальше она будет объяснять все про двоемирие опять же, но в рамках противопоставления того, где вот эти ценности для человека лежат, в реальности или же в мечте, в запредельном мире, связанном, опять же, с этим самим человеком, с проблемой личности. Для романтизма, считает она, все-таки центральная остается проблема личности. Но я бы сказал так, что это означает только одно, что уследить, провести границы невозможно. Но абсолютно отчетливо видно, что от сентиментализма через эпоху баллад, предромантическую эпоху, Жуковский идет к романтизму. Все-таки он создает первую романтическую поэму, ну, параллельно с Пушкиным. Пушкин пишет «Кавказского пленника», а Жуковский осуществляет перевод Байрона, «Шильонского узника», но это, тем не менее, первая в печати, по крайней мере, появившаяся первая романтическая поэма на русском языке. Далее, через этот, условно говоря, романтический период, почему я сегодня говорю условно? Потому что романтического героя не появилось у Жуковского. Нету там вот этого байронического героя, этого демона, этого гения, этого, значит, вот загадочной личности, противостоящей всему остальному миру. Но как иначе назвать то, что он делает? Все-таки он шел путем, который открывал путь именно романтизму русскому. Но та же загадка и с Пушкиным. Он тоже не создает фактически такого романтического героя, связанного непосредственно с собственной личностью, собственным «я». Но романтический период в его творчестве тоже совершенно отчетлив. И дальше, начиная с 30-х годов, происходит то, что вообще трудно определить. Потому что, да, конечно, Жуковский создает, если можно так сказать, романтический вариант «Одиссеи». Да, в целом он переводит «Ундину», «Русалочью повесть» и так далее. Да, это романтизм, но романтизм, как я уже сказал, со все более и более возникающими, проявляющимися в нем, загустевающими чертами уже другого стиля. В общем и целом это вот такой разворот в сторону большей объективизации мира, описательности, но не ради самой описательности, не ради самой объективации. Ради чего? Трудно сказать. Но попытаемся с этим разобраться. Ну, в общем, такого удивительного поэта сформировал мне несколько обстоятельств. Личных обстоятельств, прежде всего, тоже. Жуковский родился 29 января 1783 года. 29 января 1783 года в селе Мишинском Белевского уезда Тульской губернии. И был он, как вы все, наверное, знаете, незаконным сыном помещика Афанасия Ивановича Бунина, сыном пленной турчанки Сальхи, которую крестили, один из его крестьян привез ее за 13 лет до этого из-под Бендер, двух он привез турчанок, одна зачахла с тоски, а вот Сальха прижилась, она как-то быстро адаптировалась, она вообще была женщины очень гибкой, быстро выучила русский язык. И что самое потрясающее, у нее установились какие-то теплые, интимные, родственные, можно сказать, отношения с женой Бунина, с Марией Григорьевной. До такой степени близкие отношения, что Сальха была уверена, что она Бунина не переживет. И действительно, когда Бунина умерла, то Сальха сразу же слегла, и через две недели ее не стало.
Это, конечно, были соперницы были, так получается.
Они, конечно, были соперницы.
Так, а что
тут говорить? Не могут быть
соперницы. Просто обе любили.
Но... Бунину, надо сказать, крестьяне этих турчанок привезли задней мыслью, чтобы барин, который известен был любвеобильностью своей, не баловал деревню. Вот они ему и привезли двух пленных турчан. Причем за эти 13 лет у Бунина от Сальхи было несколько дочерей, которые умерли в младенчестве. А вот последним был сынок Андрюша, Васенька. Андреевичем он станет по имени его приемного отца, на самом деле крестного отца, Андрея Григорьевича Жуковского. Бедного дворянина, приживальщика, в общем, такого в семье Буниных. И он-то крестит маленького Васеньку, а крестной матерью его будет его старшая сестра, единокровная, Варя, будущая Юшкова.
Бунины какие? Которые Бунин потом...
Я не уверен, что это... То есть он не прямо, наверное, происходил от них, по очень простой причине, потому что у Бунина, вот я сейчас объясню, в чем там было еще, в чем там была еще история-то с Васенькой и с таким удивительным отношением к нему Марии Григорьевны и вообще всей семьи. А ведь первые годы своей жизни мамы он считал Бунин, Марья Григорьевна. Ему потом только объяснили, что настоящая мать Сальха. А дело в том было, что незадолго до рождения Васеньки скончался неожиданно единственный сын Бунина, Иван, лейпцигский студент. И Василий Андреевич как бы всю свою жизнь, если хотите, жил за того парня. Он был, он как бы стал воплощением этого рано ушедшего из жизни юноши.
Назвали в честь того?
Нет.
В честь другого.
Назвали в честь другого, но Вася, а тот Ваня был. Да, тут был Иван Афанасьевич. Ну, понятно, дед Иван, Афанасий Иванович, Иван Афанасьевич. И для Бунина, который, конечно, хотел сына, он становится единственным сыном. А Марья Григорьевна отвечала, когда ее спрашивали про отношения в семье, так, что, ну, мы с мужем моим Афанасием Ивановичем долгую жизнь прожили, чего нам делить теперь на старости-то лет? Короче говоря, Васенька попал в такую удивительную атмосферу, в атмосферу, где у него было множество старших сестер, которые с ним играли как с куклой, баловали его, а он необыкновенно хорош еще был. Мать турчанка, глаза огромные, восточные, задумчивые, кудряшки. Вот. Умный мальчик, тихий, а иногда веселый, разный он бывал. И окруженная такой заботой, вниманием. Но понимаете, при всей этой заботе и внимании социальное положение было очень странное. Ну, между прочим, в обычаях тогдашних дворянских семей это вообще побочный сын крепостной. Тут Бунин постарался сделать все от него зависящее для того, чтобы Васенька получил дворянство, Ну, во-первых, приемный отец дворянин, потом они его еще и в полк записали. Так что подстраховались и с этой стороны, если какие-то возникнут сложности. Полк записали в младенчестве, так что, значит, вот к возрасту положенному он должен был уже офицерский чин получить и быть преспокойным дворянином. Однако все это было не столь безоблачно. Во-первых, повторяю, потому что, да, отношения отношениями, но вот этот вот такой вот непонятный статус, он потом, конечно, Жуковского очень мучить будет. А потом еще вот эта вот как бы обязанность быть неизвестно кем и жить неизвестно как бы за кого, не своей жизнью, а быть за другого. И статус, между прочим, в семье какой? Вот представьте себе, с одной стороны, вот вся история с Протасовыми, разыгравшаяся, она на чем была основана? С одной стороны, он Жуковский, а не Протасовы, и никогда между ними нету вот этого, никогда не говорится о том, что он брат фактически своей сестры Протасовой и дядя Маши Протасовой, в которую он будет влюблен. Но никогда этот вопрос не возникает. Но он возникает, когда Жуковский сватается к Маше. Ему тогда говорит: голубчик, она же твоя племянница. В 1791 году, когда Жуковскому было 8 лет, его отец умер. Отец умер, но попечение о нем, естественно, на себя взяла и Марья Григорьевна Бунина, и значит, его сестра старшая Варенька. Его отправляют в Тулу. Он учится в частном пансионе Роды до 1790 года, а затем, после того, как этот пансион закрылся, в главном народном училище. Но учится он плохо, буквально 2 года он там пробыл, и для страстки начальства его залемность и неспособность. Он был признан неспособен к учёбе. Вот. Из третьего класса исключает. Это очень забавно, конечно, что Жуковский, оказывается, был не способен к учебе, тот, который будет потом главным педагогом России, потому что обучать он будет не кого-нибудь, а императрицу и будущего государя-императора Александра II. Вот. Я не знаю, знал ли государь-император такую пикантную особенность про своего учителя. Тогда он продолжает обучаться на дому, в доме своей сводной сестры, крестной матери ее школы, вместе с ее дочерьми и ее племянницей. Дочери были совершенно замечательные. В будущем одна из них, Дуняша, любимая Дуняша Елагина, первым браком Киреевская. Это мать знаменитых Петра и Ивана Киреевских, вообще женщина уникальная, которая в Москве целый круг такой литературный создает. Именно у нее и был сконцентрирован весь архив гигантский, связанный с Жуковским, с Киреевскими и так далее и тому подобное. Она прожила очень долгую жизнь, и самое интересное, она, между прочим, вторая племянница Жуковского. Так вот, она была всю жизнь влюблена в Жуковского. Влюблена в него и тайну эту хранила. Он ее делал поверенной во всех делах, то есть они с Протасовой сделали ее поверенной во всех делах сердечных. Она жалела, она хлопотала, она выслушивала, а сама была влюблена в него. В январе 1797 года Жуковский в Москве уже. Он начинает учебу в университетском благородном пансионе, где друзьями его становятся прежде всего братья Тургеневы. Братья Тургеневы — это дети, сыновья директора Московского университета, вот все того же Ивана Тургенева, масона, который у нас Карамзина, значит, привозит сюда. Вообще круг очень узкий, конечно. А почему все так легко? Дело в том, что Бунин был еще, покойный Бунин, был знакомцем и приятелем Тургенева, поэтому Жуковского приняли в этой семье как своего. Но тут вообще складывается такой круг, круг широкий, Жуковский человек общительный, да, и атмосфера благородного пансиона к этому располагала. Это, значит, вот братья Андрей и Александр Тургеневы, это Семен Родзянко, это Дмитрий Блудов, Дашков, Алексей Мерзляков, Сергей Уваров, Гагарин и так далее. Очень многие из них потом будут участниками Арзамаса, людьми и властными, и во властных структурах находящимися, и к литературе причастными. Действительно, выпуск был такой блестящий во многих отношениях. В том же 1797 году первая публикация Жуковского, первая публикация, ну как вы думаете, ну конечно ода, ну конечно ода хвалебная, и не кому-нибудь, а Павлу Первому, ода, который назывался так, «Благоденствие России, устрояемое великим Ея-самодержцем Павлом Первым». Ну, правда, публикация была такая еще полупубличная. Это было приложение книги «Речь, разговор и стихи, читанные в публичном акте в бывшем благородном университетском пансионе декабря 19-го дня». Однако в том же году в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» появляется стихотворение Жуковского «Майское утро». И вот с этой публикации, в сущности, можно числить его литературную деятельность. Это 1797 год. Он еще совсем молоденький. А тут же статья с характерным названием «Мысли при гробнице». Начинается ранний классицистический период его творчества, который занимает так, в общем, примерно 2-3 года, хотя, в общем, рудименты такого классицизма, такого, в общем, рационалистического отношения к литературе и к миру в целом, они никогда Жуковского не покидали. И даже, кстати, как и Пушкина. Вот почему ни Пушкин, ни Жуковский никогда не ударились в такой безудержный романтизм, когда, что называется, у них там демоны не летали, и ничего особо рационального не было, и вообще всю эту чертовщину не стилистическую, потому что как раз Жуковский называл себя дядькой всех английских и немецких чертей и ведьм, а вот чертовщину такую, заигрывание с нечистым духом, если хотите. Вот.
Напрасности не ударились.
Вот Жуковский в это никогда не ударил. Не ударился, и слава богу.
Чего тебе ждали наоборот? Хорошо было бы.
Нет, все-таки ему это все не нужно было. А классицистический период творчества Жуковского, он чем был отмечен? Он был отмечен, конечно, увлечением Ломоносовым и Чаршавиным. Причем позже он про Ломоносова напишет так, он скажет так про него. «Оды Ломоносова все были писаны на современные события. Мало истинной поэзии, но много ораторского великолепия. Язык его в одах сделал исполинский шаг вперед». Вот это он понял, про исполинский шаг вперед языка. И поэтому никогда от уроков данных классицистической поэзии века 18-го Жуковский не отказывался. И Ломоносов ему понадобился. Ну, во-первых, ему понадобился он в таких вот его как бы классицистических стихах, например, сначала я вот вам скажу, какая это была вещь. Он пишет, а тут у меня это не отмечено. Это 5-го года. После Аустерлицкого сражения, сейчас мы тут посмотрим, наверняка это есть. Да, «Песнь барда над гробом славян-победителей». Вот это его такие подступы к теме очень важной. К теме, которая позже приведет его к стилистическому открытию. Понимаете, какая вещь? Вот тут опять возникало такое противоречие. С одной стороны, Россия воюет. Воинские подвиги, да, битвы, слава, время-то какое? 1812 год. Година, испытания, перед этим наполеоновские войны, все столкновения с французами. Как писать-то? ода героическая уходит. Она уже не современна. Секундочку. Она уже не современна, не соответствует времени. Потому почему? Ода на риторике основана, а у нас уже, простите, чувственность, чувствительность, сентиментализм. Что делать? И вот на долю Жуковского фактически выпадает очень важная вещь. Ему нужно найти адекватный прием, адекватный язык разговора на эти темы. Он его находит. Но сначала с большим трудом. Вот положим эту вот песнь Барда над гробом славян-победителя, но уже характерное название. Барда именно. Не пиита, не певца, не Бард. Такой некоторый шаг в сторону романтизма, некоторый шаг в сторону вот такой сионической поэзии. Но там еще пока господствует риторика, там еще пока господствует канон классицизма. Но вот дальше, когда он напишет свою знаменитую оду, не назовешь, песнь скорее, вот новое стихотворение его, это песнь. Вот оно как называлось, «Певец восстания русских воинов», то вот тут произойдет очень интересная вещь. Секундочку. Он соединит одический принцип, ломоносовский, еще державенский, с жанром, с размером и со стилистическими чертами баллады. И создаст новый жанр.
Алексей Иванович, ну вот в 1905 году ведь как раз, если говорить об австралийской битве, нельзя как раз с вами объявлять победителями. Были голодные победители. А почему с вами победители?
Ну, Алеша, в 5-м году нет над гробом славян победителей именно. Но над гробом, да.
Серьезно,
мы о двух ходах разных говорим. Пятый год после Аустерлица. Песнь Барда над гробом славян победителей. Ну, потому что русские проиграть не могут. Неужели вы не понимаете таких элементарных вещей?
Никогда не понимаю.
Вот.
Надо
сменить. А на что сменить? Не на что. И вот Жуковский фактически создает эти жанры, свою жанровую систему он создает. Жанр такого вот как бы ода послания, жанр ода баллады, жанр элегии, оды. Мы встречались с элементами подобного, когда мы говорили о державе. Но здесь, на другой почве, в других условиях. Октябрь 800 года. Жуковский успешно оканчивает курс в пансионе благородном и определяется на службу в соляную контору. Ну, вот соляным промыслом и всеми прочими делами совершенно был не способен заниматься. Пока живет в Москве, спасается тем, что участвует вместе с Андреем Тургеневым и Алексеем Мерзляковым и рядом других своих приятелей, ну мы об этом говорили, в дружеском литературном обществе. Говорили в прошлом году, да, о дружеском литературном обществе?
Сколько?
Ну, мы немножко еще к нему вернемся, когда мы будем говорить об элегической поэзии, Жуковского. Мы посмотрим элегию Андрея Тургенева, с которой, по сути дела, элегическое творчество Жуковского и начинается. А в апреле 1802 года он решает, что нет, хватит, от соли мне потом не отмыться будет. Он все бросает, уходит в отставку в чине титулярного советника, уезжает в деревню и решает, что отныне он будет профессиональным писателем, будет профессионально заниматься литературой. К этому моменту никаких еще оснований к этому нет. Но он таки для себя это решает. Надо сказать, что человек это был, конечно, замечательный работоспособность и дисциплина фантастическая. Он для себя устанавливает абсолютно жесткий распорядок дня. Порядок, который я не знаю, я бы точно не видел.
Начинается этот распорядок с того, что он встает в 5 часов утра, как в благородном пансионе. Кстати говоря, позже он бедного наследника престола обречет на то же самое. Будущий Александр II тоже будет подниматься своим наставником в 5 часов утра ежедневно. Папа способствовал, ну, не без Жуковского, скажем так. В этом они сошлись, они не сходились во многом другом. Жуковского, например, безумно раздражало, что Николай каждый день играет с сыном солдат. Вот. А Николай, который подметил страдальческое выражение лица Жуковского при этих занятиях, Жуковский считал, что так они просто теряют время даром. У него там такие планы огромные, сколько благородного вечного нужно насеять в голову будущему царю, а они солдатики играют. И вот, значит, Николай это подметил, стал Жуковского постоянно подкалывать и издеваться. Значит, вот все время выяснял, как бы, вот какой тактический талант, стратегический талант, значит, наследники вас. Как вы Василий Андреевич оцениваете? Ну, ты, он его на ты, естественно, называл. Батюшка, государь-батюшка. Вот. Вообще отношения с Николаем, они были, конечно, трудные, трагические, сложные всякие. Значит, все утренние часы Жуковский в этом своем деревенском уединении отдает литературной работе. Переводит в основном. Переводит, читает, переводит. Он вообще был очень неудовлетворен своим образованием и всю свою жизнь старался его пополнять. Действительно, ну, в общем, правильно исключили, потому что ленился он в детстве свои годы. Лентяем был, просто-напросто лентяем. При, конечно, огромных способностях. В том же году, в 802 году, он знакомится с Карамзиным. И этот, я хочу сказать, что, значит, может быть, без должных оснований он начинает заниматься профессиональным литературным трудом, но, тем не менее, очень быстро эти основания находят, по крайней мере, подтверждает свой статус, потому что в том же 1802 году в декабрьской книжке «Вестника Европы» появляется его перевод «Элегия Грея», «Сельское кладбище», который сразу делает имя Жуковского в узких литературных кругах, по крайней мере, знаменит. Элегия эта была посвящена Андрею Тургеневу. И, видимо, не случайно, потому что Жуковский как бы ориентировался на элегию последнего. История была такова. Вообще-то говоря, это был уже второй перевод, выполненный Жуковским, потому что первый перевод, незавершенный, перевод еще 1801 года, не был одобрен Карамзиным. И тогда Жуковский, вот уезжая в 1802 году к себе там в деревню, он решает приняться за дело очень основательно. Что он делает? Он, значит, себе даже шалаш сооружает на холме, с которого открывается вид на окрестности. Причем, между прочим, домашние сестры его без тени иронии именуют этот холм Парнасом. Ну, значит, забирается туда к себе на этот Парнас, любуется на окрестности, вдохновляется. Да, конечно. Да. Любуется этими закатами, входит в атмосферу, пропитывается ей и таки создает знаменитую элегию, квинтэссенцию, можно сказать, русского сентиментализма, элегию «Сельское кладбище».
Так, товарищи, у кого на судовом участке есть, можно взять на вооружение?
Холм, да?
Да, холм, если есть, там есть
все. Я думаю, что на садовых участках нужно холмы срывать.
Ну, рядом, как-то делать, садоводство.
Причем учтите, что работа над этим переводом продолжается аж почти 6 месяцев. Элегия большая, ничего не скажешь, но все-таки 6 месяцев.
На холме сидел
6 месяцев? На холме 6 месяцев было бы и дождливо, и холодно сидеть в шалаше-то все-таки. Но отделал работу.
Вот. А черновиков много, кстати, вопрос. На 6 месяцев это много, даже небольшое.
6 месяцев это много. Я, честно говоря, я не в курсе, насколько в полном объеме мы располагаем архивы Жуковского. Я никогда, в сущности, этим вопросом не задавался. Но подозреваю, что при его фантастической аккуратности, а порядок он заводит ведь, между прочим, совершенно страшный. Просто страшный порядок. Он был фантастически аккуратный человек. Он работал стоя в основном. За конторкой писал. В отличие от Пушкина, который работал лежа. Вот. И только днем в основном, да. Так вот, при его фантастической аккуратности, при том, что он сразу, в общем, был признан главой русской литературы, при том, что он, значит, был близок к придворным кругам, я думаю, что ни одной бумажки не выбрасывалось, при том, как это все живо, значит, передавалось, переписывалось его сестрами, а потом его, точнее, его племянницами, сначала он сестрами, потом племянницами, потом его внучатыми племянницами, они переписывали, значит, все его произведения. Я думаю, что архив богатый, и, в общем, все это достаточно точно можно установить. Потом существует еще так называемая библиотека Жуковского в Томске, по-моему. Даже книжка такая издана по его библиотеке. Ну, на самом деле, это статьи отдельные, которые на основании его библиотеки устанавливают круг чтения, интересов и так далее. Вообще, для исследователей Жуковского материала много. От него осталось, я думаю, порядочно.
Я почему спросила? 6 месяцев, он же начинающий, это же потрясающее, огромное время.
Это потрясающее, да, огромное
значит,
время.
Значит, он работал?
Да, он работал.
Перед на первые же, по сути дела.
Он работал, но это не это первая вещь.
Для,
это не первая вещь.
Ну, по сути дела, вот. Первая, которая но,
вот,
делает.
Да. Но тут был ответственный по труд.
Конечно,
Карамзин сказал, вот это не годится, надо доказать, что ты можешь. И он доказал. Значит, я думаю, что к элегии мы вернемся позже, а сейчас просто примем это к сведению, что вот, значит, он создает эту элегию, становится знаменитым, и настолько как бы знаменитым, с одной стороны, а с другой стороны, как-то так быстро входит в круг вот Карамзина, к которому он очень трепетно относился всю свою жизнь, что после смерти первой жены Карамзина он даже просит Жуковского пожить с ним некоторое время в уединении. Василий Андреевич как-то его успокаивает. Вот как-то он оттаял при Жуковском. Хотя Карамзин, как вы уже, в общем, помните с прошлого года, человек при всем сентиментализме отнюдь не сентиментальный. И в чем-то даже достаточно жесткий. Вот тем не менее так. И вот он с Карамзиным в Кунцеве под Москвой живет в этот период, в конце 1802 года. В 1803 году он в Белеве. Здесь он по собственному проекту строит себе дом двухэтажный. Сюда с видом на Аку, деревянный, конечно, дом. Сюда он мать переводит свою. И здесь он узнает о том, что скоропостижно летом умер его ближайший друг Андрей Тургенев. Через несколько лет он напишет другую свою элегию, замечательную элегию, «Вечер». Элегию, с моей точки зрения, более сильную, чем «Сельское кладбище». Элегию, в которой он будет вспоминать о своих друзьях. В частности, она будет посвящена Тургеневу, Андрею Тургеневу, Семену Родзянке, который он упоминать будет о Семене Родзянке, который сошел с ума. Вот. И надо думать, что События эти произвели на него очень сильное впечатление, сильное потрясение. В 1805 году сестра его, Протасова, которая осталась после смерти мужа в достаточно стесненных материальных обстоятельствах, с двумя дочерьми на руках, которых нужно было учиться, а в общем денег на это не было, она просто попросила Жуковского принять участие в их судьбе и составить программу обучения, позаниматься с девочками. Машеньке Протасовой в это время было 12 лет, она была старше. А вот вторая дочка, Саша Александр, ей было 10 лет. Обе эти девочки станут для Жуковского, в общем, самыми, наверное, дорогими в его жизни людьми, особенности Маши. И вот тут вторая тайна судьбы Жуковского, второе обстоятельство, которое наложило самый непосредственный отпечаток на все его творчество. Вообще-то говоря, он повторил в сущности судьбу Набоковского Г.Г., потому что то, что произошло, иначе как историю с Лолитой, только такой Лолитой 19 века, всего этого без всяких дурацких гелдскаутовских вещей, которые так мучат бедного интеллигента и соблазняют, с другой стороны, Гумбольта, вот этого всего не было. А наоборот, был гений чистой красоты и все прочее. Но первую запись о том, что первая запись о любви своей к Маше относится к девятому дневнике, к 9 июля 1905 года. Маше в это время, повторюсь, 12 лет. А к 1907 году, когда ей 807 году, когда ей 14, страсть, которую он уже не может скрывать, которая для него, и, вероятно, для нее тоже уже совершенно ясна и отчетлива, так вот, к 1807 году ей, как вы понимаете, всего 14 лет. Так что, в общем, ситуация, конечно, совершенно лолитовская. Почему я говорю, что это наложило такой поразительный отпечаток на его судьбу? Ну, во-первых, потому что он сам был потрясен тем, что он себе открывает. Во-вторых, потому что, конечно, это его сразу приводит в конфликт со всеми социальными, со всеми, вообще говоря, религиозными даже представлениями, которые внушает общество. Это означало только одно, что он как бы в противостоянии этим представлениям, но с другой стороны в смирении собственного чувства должен был пойти, с одной стороны, к духовной свободе, к пониманию, к отделению вот, самого себе зерен от плевел, а с другой стороны он должен был в определенном смысле встать в оппозицию к обществу. И потом он с горечью будет писать про эту мораль, ханжескую мораль общества, которая делает несчастными двух чисто безумно любящих друг друга людей. Конечно, все это было и тягостно, и тяжело. А главное это что еще? Он ведь не теряет надежды. Он очень долго не теряет надежды. И вообще, можете себе представить, вот это вот общение учителя с учеником, а он в это время молодой человек, значит, еще я повторяю, красавец. И можно представить себе, какими глазами на него смотрели обе Протасовы. Он их выучил. Выучил замечательно. Выучил так, что потом Сашенька Протасова, она выйдет замуж за Воейкова, будет самой блистательной дамой Петербурга. В ее салон будут сходиться и съезжаться все. Сашеньку Протасову потом влюбится друг Жуковского, Александр Тургенев. И влюбится, между прочим, не безответно. И там такой роман закрутится. А диво было бы, если бы не закрутился при том муже, который достался на долю Сашеньке. Протасовой. Муж у нее станет Воейков. Личность в очень многих отношениях мрачная и трагическая, и зловещая. При всем при том, что он был человеком очень ироничным, острым, небездарным литератором, каверзником, правда, при этом ябедой, доносчиком, за что его выгнали из Дербского университета. Просто новый начальник, князь Ливен, когда, значит, стали к нему представлять, когда он, значит, заступил на должность, к нему на представлении стали являться преподаватели университета. Так вот, Воейкова он в шею вытолкнул из своего кабинета, объявив всем его коллегам: «Господа, он на вас писал донос». После чего существование Воейкова в Дербце стало невозможным, и тогда они, значит, с женой его переселились в Петербург. Так вот, роман, который закрутится у Александра Тургенева с Воейковым, он в том числе кончится рождением ребенка, который чуть было не стоил жизни самой Воейковой. И Жуковский на этой почве, в общем, очень сильно поссорится с Тургеневым. Он считал, что так нельзя, что надо держать себя в руках, что нельзя делать несчастными людей, которых любишь. А, в общем, выучил он их, конечно, дивно, на славу. Это вот то редкое поле любви, которая единственная, пожалуй, является стимулом для изучения любого предмета и вообще чего угодно. Вообще для...
А то обычно наоборот, да? Не хочу учиться, хочу жениться.
Да. И для любого творческого роста человека. В том же 805 году, как я уже сказал, он пишет вот эту свою песнь Барда над гробом славян-победителей и публикует ее на следующий год в «Вестнике Европы». На будущий год он создает свою элегию «Вечер». У него вот такие этапные произведения. Это «Сельское кладбище», «Вечер», потом «Славянка», ну, еще элегия на смерть королевы Вюртембергской. В 1806 год это вообще год, наполненный творческими поисками для Жуковского. Он работает в самых разных жанрах, в жанре оды, в жанре героиды, пишет послания, ну, как всегда, пишет, я говорю, пишет, в основном он переводит из попа послание Элоизы Абеляру, создает всевозможные надписи к портретам. И на будущий год, в 1807 году, предпринимает огромную работу. Он переводит с французского на русский язык переложение Дон Кихота, переложение французского писателя Флориана. Ну, испанского, естественно, не знал, Сервантес перевести не мог, поэтому русской публике пришлось довольствоваться переводом с переложением.
Почему, естественно, не знал Алексей Геннадьевич? Тогда же, наверное, все-таки были люди, которые знали
испанский. Испанский язык?
Ну, более, ну, что одна из европейских монархий, все-таки, почему бы нет?
У нас практически не было дипломатических, то есть дипломатические связи были с Испанией, но ни особых торговых интересов, ни особых дипломатических контактов не было. В основном Россия ориентируется на Англию, Францию, Германию. Отчасти Италию, в большей степени Италию. Испания оставалась и в культурном отношении, в сознании тогдашней русской публики на обочине, и в политическом, потому что, ну, не было точек пересечения. Колонии Южно американские, да, нас не интересовали, не заботили. В какой-то степени были отношения с Соединенными Штатами, Северная Америка, а Южная Америка, кстати, и до сих пор. Заметьте, что этот регион практически закрытым совершенно для России остается, при очень многих, как бы, точках пересечения, соприкосновения. И Испания, кстати говоря, даже характерная черта. Вот почему испанский король был записках сумасшедшего, почему он себя испанским королем воображает? Потому что он, в общем, плохо знает, что это такое. Это почти как Луна.
Может быть, для того, чтобы мне можно было вообще без цензуры, это самое. Может быть, если там какой-то союзник, так нельзя.
Да нет, это дело не в цензуре, а дело в том, что вот как бы в сознании публики читающей это почти Луна. Сказка. Что-то не то. Вот. 1808 год. Дата принципиальна. В 1808 году Жуковский создает первую свою балладу «Людмила». Вообще надо сказать, что с 8 по 14 год он напишет 14 баллад. В основном переводных. Это «Людмила», «Кассандра», «Пустынник», «Адельстан», «Ивиковы журавли», «Варвик», «Алина и Ансельм», «Эльвина и Эдвин» и две оригинальные «Эолову арфу» и «Ахилла». Вот надо сказать, что Людмила, она сразу открывала просторы полемики литературной. Вообще очень многим, ну в общем многие следствия отсюда проистекли сразу. Под заголовок этой баллады была «Русская баллада». Хотя, на самом деле, это перевод из Бергера. И, кстати, сам Жуковский потом будет еще раз ее переводить. Причем переводить уже после того, как разгорится ожесточенная полемика по поводу русской баллады в печати, после того, как будет создана... У меня сегодня фамилии выскакивают из головы. Ольга Баллада Катенин. Баллада Катенина «Ольга», специально написанная по, как ему казалось, правилам именно русской баллады. Потому что они считали, что в балладе Жуковского ничего русского нет. Это значит просто какие-то там чертовщина всякая,
мистицизм. А зачем была русская баллада вообще?
Нет.
Вообще откуда правила?
Баллада это вообще совершенно не русский жанр.
Да, так поэтому сам.
Баллада жанр средневековый европейский, да, который был взят на вооружение романтиками, естественно, потому что именно, как вы помните, предромантизм, романтизм у нас начинает проявлять интерес к национальной старине, к средневековью. И баллада вот этой предромантической поэзии, а в особенности еще поэзии, связанной как бы вот с готическим романом, с всякими ужасами и так далее, становится едва ли не ведущим. И, кстати говоря, вот я сейчас, у меня тут была цитата, сейчас я ее найду. Вот она.
Так почему она так говорит, что это русская баллада?
Подожди, Алеша, сейчас я поясню. Вот он и создавал ее. Значит, почему это было так важно? Это, ну, если хотите, играло решающее эстетическое... В эстетике это играло очень важную роль. Почему создание жанра баллады? Да просто потому, что вот эта предромантическая литература, она базировалась на вполне определенных эстетических положениях. Эти положения были разработаны Эдмундом Берком, который в своем философском исследовании о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного, то есть они фактически после поэтики, Аристотеля и так далее, на самом деле вот здесь создается новая эстетика, потому что если классицистическая эстетика, которая отталкивается еще от античности, в основе прекрасного лежит разумное, то здесь все меняется. И вот Берг, ну, конечно, не единственным был теоретиком в этой области, но вот Берг писал: темные, смутные, неопределенные образы оказывают большое воздействие на воображение и тем самым способствуют возникновению более высоких аффектов, чем более ясные и определенные. То есть в основе эстетического восприятия чувства, сентиментально понятно, аффект, потрясение, но потрясение, говорит Берг, и вслед за ним и теоретики сентиментализма и предромантики, потрясение вызываются, и ощущение возвышенного вызывается прежде всего не разумным, а страшным, ужасным. И вот поэтому нужно создать такую атмосферу. Отсюда, кстати, атмосфера суггестии, отсюда черти, ведьмы, отсюда все на свете. Отсюда и готический роман. Готический роман, по сути дела, роман ужасов. Вот. Отсюда, кстати говоря, идет весь вот этот наш кинематограф современный, ужасов и так далее. Вот. Нужно воздействовать на слушателя, на читателя. Да. Чем? Да, по голове, но так, чтобы чувства в аффект пришли. Значит, нужно создать аффект. И вот аффект создается, с одной стороны, вот этим готическим романом, где тут же появляются мертвецы, привидения,
вампиры,
совершенно правильно. Вот потом Байрон будет там отрывки своего вампира создавать, Мэри Шелли напишет Франкенштейна и так далее и тому подобное. А в поэзии, прежде всего, это, конечно, жанр баллады, который буквально взят был из средневековья западноевропейской литературы и применен для своих целей. Именно в балладах всякая мистика, черти, ведьмы и так далее. В русской традиции баллады не было. Но она нужна. Она нужна просто потому, что нам нужны эффекты. Значит, ее надо было создать. Просто перевести нельзя. Надо было создать на русский лад. И вот тут возникает полемика. В чем ее корень? Жуковский считает, и не случайно Людмилу называют русской балладой, хотя подробно я повторяю, мы специально будем говорить о балладах, мы специально будем читать баллады Жуковского, специально смотреть эволюцию, как он просто вот от этих общих идей, а баллада есть вообще-то жанр эпической в основе своей. Что он делает? Он превращает балладу в жанр эпико-лирический, а потом и философский даже. Вот его баллады, переводы из Шиллера и баллады, связанные, скажем, с античной тематикой, они не будут иметь такого средневекового, как бы чертовщинно-субъективистского взгляда. Он их наоборот будет насыщать как бы такой вот философской, более ясной проблематикой. Да.
Что вы имели в виду, когда сказали, что баллада по сути жанр эпический?
Баллада по сути жанр эпический, потому что она описательна, она повествует, она рассказывает историю некоторую. Но Жуковский здорово выкручивается из этой ситуации. У него нет лирического героя. Но зато все его баллады проникнуты, они, если хотите, биографичны. Так или иначе, мы это обнаружим. Там все время варьируется абсолютно личное, абсолютно глобальная, важная, самая важная для него тема разлуки, невозможности. Вот какой-то потрясающий, нереализуемой в этом мире встречи, причем он будет ее рассматривать со всех позиций. Потому-то она не реализуется. Нет, вот так реализуется, тогда что-то другое. Вот человек невозможно встретиться, потому что один умер. Потом в конце вот этого своего как бы исследования, условно говоря, он вообще такую фантастическую ситуацию произведет, когда, значит, влюбленный, там один умирает, другой стремится к нему в тот мир, но пока он туда, в тот мир к нему стремится, другой, потому что он стремится вернуться к этому, воскресает, и они опять оказываются в параллельных мирах. То есть вот эта вот главная его тема параллельных миров, а встретиться можно только как бы на мгновенном пересечении. Вот это становится главной темой его баллад.
Это все от истории с Протасовым?
Безусловно. безусловно. Вот, вот, потому что ведь он же попал в совершенно экзистенциальную ситуацию, когда внутри себя человек совершенно не понимает, почему. Почему он не может быть счастлив? Почему он не может соединиться? Причем фантастика-то заключалась в том, что он был любим. Он был любим, и он любил.
Ну, и все было в России раз, и 14 лет, кстати, в России начало прошлого века, это не было.
14 лет.
Это не была инфекция.
14 лет еще.
Была девушка на выдании.
Ну, 12.
На
12. Начинается это все в 12. Для него первое потрясение было, что он любит 12-летнюю девочку. Он так и пишет. Я не знаю, как это может быть. Я не знаю, как это может быть. Но я люблю 12-летнюю девочку. Вот. А, так вот, почему же русская баллада? Значит, что решает для себя Жуковский? Он понимает, что весь этот антураж, черти, ведьмы, там все вот это вот, он возьмет оттуда. Всю повествовательную сторону, все эти моменты. Но что он сделает? Он заставит язык в этих балладах стать как бы журчащим, бегущим, как песенка, как песня, русская песня. И вот этот вот элемент песенности, сказовости, только не былинной сказовости, а как бы вот такой песенности, песенной сказовости, вот он туда и ведет. Но вот весь этот антураж средневековый, западный, имена западные, которые он очень часто сохраняет, Алина, Ансель, там, Варфа, замки, все прочее. Хотя опять-таки он хотел назвать Иванов вечер, а ему не дали, потому что цензура усмотрела в этом препятствие. Тогда он назвал замок Сман. Фу, господи, я никогда не могу эти имена на самом деле выговорить.
А почему Иванов вечер это под цензурой? Что там плохо?
Алеша, мы дойдем до баллад, мы поговорим об этом подробнее. Это баллада более поздняя, там замок это... Смар...
Вот не надо, точно. У него тоже условно западный.
Условно западный. Более того, да. Более того, замок Смальгольм. Сегодня, Смальгольм. А условно западный, более того, иногда он в мелодических целях эти имена просто меняет. Для того, чтобы создать и будет игру устраивать на созвучиях этих имен. Что не понравилось? Вот эти именно западные имена не понравились, не понравилась некая условность. И тогда против него, в общем-то, возникает такая позиция. Прежде всего, эту оппозицию младоархаисты представляют. Это Грибоедов. Это Грибоедов. И я почему-то сегодня все время забываю его фамилию. Я помню, что его зовут Павел, но я почему-то все время забываю автора, который Катенин. Это фантастика. Так вот, и Катенин, который пишет, как я уже сказал, балладу «Ольга». В чем, опять-таки, подробно потом, но сейчас просто обозначу. Что предлагал Катенин? Он предлагал перейти на русский, более приближенный к простонародному, более грубый, шероховатый язык, на бытовые обычаи русские, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Надо сказать, что опыт Катенина любопытен был. Он был любопытен в каком отношении? Там вдруг, неожиданно, когда он попытался это сделать, стали прорастать элементы реализма. То есть вот когда мы посмотрим Катенина, мы увидим, что Некрасов там появляется, есть. Но соревнование Жуковского он, конечно, проиграл. Потому что Людмила Жуковского, она, кстати, Людмила, а не Ленора, как это у Бергера. Кстати, потом Жуковский еще раз ее переведет, уже под западным названием. Есть второй перевод, но первый, мне кажется, все-таки лучше. Так вот он проиграл Катерину это соревнование, потому что Людмила это, конечно, стихотворение совершенно необыкновенное, прежде всего по тому потоку. Я бы сказал, что это не мелодическому потоку, на самом деле это балет самый настоящий ритмический. Мы увидим, что он там делает, что он там устраивает, какой он, какая совершенно неостановимая энергия ритмическая там возникает, какое-то парение, летение, вот, которое полностью соответствует этой безумной ночной скачке на этом страшном коне за спиной мертвеца, который приходит за Людмилой. Значит, да, и в чем еще был подчеркнут народный характер, как казалось Жуковскому его балладе, в том, что он переводит феерическим четырехстопным размером. Арий. А это, как я напоминаю, еще Тредяковский считал, почему он считал, что Арий самый свойственный русскому языку размер. Потому что это народный размер. Баллада была напечатана в Вестнике Европы в 1808 году, который, кстати говоря, Карамзин отходит, он занимается историей государства российского, отходит отдел, и Жуковский начинает с 1808 года редактировать Вестник Европы. Он переезжает в Москву, здесь, значит, останавливается у своего знакомого Соколина. Это тот Соколин, сестре которого как раз была посвящена элегия Андрея Тургенева. Вот та элегия, о которой мы еще будем, по-видимому, говорить. Вот. Он знакомится с Вяземским, с Гнедичем, которого, кстати, в шутку именуют Николаем Гомеровичем. Вот. Да. И вообще у них такие отношения. Он был очень таким легким человеком. Всем нравился, со всеми сходился. Невозможно перечислить количество людей, которым он помогал всю свою жизнь. И дальше примеры будут, расскажу. Тем не менее, редакторская деятельность его, естественно, долго продолжаться не могла, как всякая настоящая нормальная редакторская деятельность. До 1910 года он занимается редактированием Вестника Европы, существенно расширяет количество отделов журнала, у него, при нем, значит, это и словесность, и наука, и искусство, критика, смесь, обозрение, путешествий. Он выступает сам с теоретическими статьями, в 1808 году пишет программную статью «Писатели общества», прозой занимается, пишет «Мамину рощу», как под заголовком «Старинное предание». Ну, в таком карамзиновском духе, конечно. Но, как всякая редакторская деятельность, почему я говорю, что она долго продолжаться не могла, она связана, конечно, с огромным количеством всевозможных неудовольствий, интриг, сложностей и всего-всего-всего-всего. Поэтому в 1810 году от редактуры под устав и от дрязг издательских он возвращается в Белёв. К тому же, надо сказать, а в Москве он вообще все делал с последовательностью, с размахом, это был человек такой очень ответственный и последовательный. Издательская деятельность не ограничивалась одним только Вестником Европы. Он задумывает собрание русских стихотворений, которое осуществляет. Ну вот, чтобы понятно было, к чему сводились вообще дрязги и проблемы, на примере этого издания. Это издание выходит в 1810 году, после чего через некоторое время у него начинается страшный скандал в державе, который, не поняв или не пожелав понять, какого типа издание предполагается, вообразил, что значит там будут помещены его стихи с разбором красот, вот, с обширной, значит, справкой, комментарием и так далее, и так далее. А к этому моменту выходят первые, собственно говоря, тома издания сочинений самого Державина, и ему из Москвы объясняют, которые очень дурно расходятся, ему в Москве намекают, что, ну, естественно, книготорговцы, которым неудобно, что книга залеживается, ну, всевозможные, значит, реками, Вот. Они ему намекают, что виноват Жуковский, потому что он издал в собрании русских образцовых стихотворений, лучшие ваши стихи, так никто ее теперь и брать не хочет. После чего Державин берет, значит, книжку, которая, конечно, не так издана, как ему хотелось, не в том порядке, не тот состав, хотя он сам его посылал, но это всегда так и бывает. Вот. Но главное, что без разбора красот, что окончательно его приводит в негодование, он страшно рассержен на Жуковского, там, значит, своя история этих отношений, которые улаживаются очень нескоро. Поэтому Жуковский просто от всего этого устал. Значит, он в Белеве, тут Екатерина Афанасьевна Протасова просит его еще сделать план дома для Муратова имения ее. Он очень быстро это делает. В том же году дом построен, куда Протасовы и перебираются. В 1811 году Бунина решила разделить имение. Разделить имение между дочерьми. И Жуковского она тоже не обошла. Он получает... вот интересно, что, значит, биограф Жуковского советского времени, значит, там пишет так. Из имения ему ничего не осталось, а лишь 11 тысяч рублей он получил. Я, значит, когда это читаю, улыбаюсь, потому что я понимаю, что 11 тысяч рублей – это очень хорошая сумма.
Всех рублей, да.
Да. На которую он, кстати, тут же покупает себе деревеньку.
Вот.
Небольшую совсем. Маленькую деревню Холх с загородным домом. Но покупает он ее рядом с Муратом. По очень простой причине. Потому что он прямо как бычок к... Да, к тыну привязан. Вот. К Протасам никуда деться не может. И надо сказать, что само это имение никакой ценности для него не представляло. Через 4 года он с легкой душой от него избавится, его продаст. Когда Протасовы после женитьбы Сашеньки, замужества Сашеньки, переберутся в Дерп, и этот холк будет ему уже совершенно не нужен, он его продаст, и более того, всю сумму, вырученную за продажу этого имения, 10 тысяч рублей, он отдаст Протасову, у которой просто не было денег для того, чтобы составить приданную дочери. Ну вот тут вот, в 11 году, поближе к Машеньке, значит, он создает ряд стихотворений, связанных с любовью к Протасовой, но одновременно стихотворений для русского сентиментализма образцовых, и в частности стихотворения «Певец». Ну, кроме того, «Пловец», «Элизиум», «Желание» и другие. Ну, вот самый такой образцовый «Певец». 13 мая 1811 года Бунина умирает. И, как я сказал, через 2 недели умирает и мать Жуковского, Сальха. Время идет, надо на что-то решаться. И в январе 1812 года Жуковский наконец-таки решается и в письме просит у Протасовой руки ее дочери. Екатерина Афанасьевна, надо сказать, приходит в ужас, потому что она как-то уже привыкла к Жуковскому относиться просто как к своему домашнему, который всегда поможет, всегда тут, все прекрасно. Но у нее и в мыслях никогда не было, что, значит, на него строить какие-то планы, как о будущем супруге собственной дочери. Она отвечает ему очень категорическим письмом, которым запрещает даже думать о своей любви к Машеньке, письмом, от которого Жуковский, в общем, приходит не просто в уныние, в какое-то состояние полной безнадежности. Поэтому, когда открывается война с Наполеоном, он, в общем, с легким сердцем уходит в ополчение. 10 августа он записывается в московское ополчение. Здесь встречается с Андреем Сергеевичем Кайсаровым, а это один из братьев Кайсаровых.